что мы долго очень не будем с вами сегодня беседовать, потому что подготовка к фестивалю завтра, послезавтра очень буквальное время, поэтому те, кто чем-то уже заняты, могут идти исполнять свои обязанности. And Shmandu, you're getting ready for tomorrow.
I think tomorrow.
I think you think today.
Okay.
Today and tomorrow. I think it's good if you talk to Malatya and plan the program and festival and what's going to be, who's in charge. Because it's kind of like important event in Moscow. So you don't have to listen to my lecture in Russia. You can, and also the Vedic Planetarium development. I will show you architectural drawing, which we should discuss. Вот, поэтому давайте, наверное, перейдем к тому, что все, кто заняты служением, могут пойти заниматься служением. Тех, у кого есть какие-то глобальные духовные вопросы, пока народу мало, давайте обсудим. Люди могут задать какие-то духовные вопросы, может быть, вопросы, связанные с их личным служением. Вот. Ну и самое главное – это то, что по милости наших удивительных божеств и нашего Гурудева мы по-прежнему продолжаем, так сказать, наш праздник, фестиваль. Он фактически стал уже вселенским фестивалем, потому что когда он заканчивается в одном месте, он начинается в другом месте. Так же, как Шрила Гуру Махарадж сказал, что цветок, который бросается в Гангу, может от тебя уплыть, но если ты постоянно бежишь за этим цветком, то он всегда будет находиться в поле твоего зрения. Поэтому мы переезжаем из одного фестиваля в другой, такой воображаем доктора Парнаса, вечный праздник жизни. Ну вот, и люди ожидают от нас праздника, раздачи просады, угощений. Это очень как бы радостно, то, что такой вот духовный праздник, вдохновение, которое обретают люди, мы сами, на самом деле, его получаем от соприкосновения со служением. Вот, и поэтому это наша большая удача, что мы участвуем от одного фестиваля к другому, к третьему, может быть, у нас сейчас нет времени даже как-то там переосознать какие-то процессы, то, что с нами происходит, но для того, чтобы понять, что такое духовное, нужно понять, что такое недуховное. Для того, чтобы понять, что такое любовь, нужно испытать разлуку. Для того, чтобы понять, что такое духовный мир и в чем его перспектива бытия в духовном мире, мы должны понять, что такое мир материальный. Писания говорят, что этот мир полон страданий и подвержен смерти, но большинство людей говорят, какие страдания? Я наслаждаюсь в этом мире. Знаете, это у вас, ребята, страдания. У меня все хорошо. У меня все идеально, все ровно. Видите, все по часам, как бы. Деньги ходят, бизнес работает, как бы жена есть, машина есть, дача есть. Ну вот. Ну, поэтому вы можете все что угодно говорить мне про этот мир, но я-то знаю, что этот мир – место наслаждения. Поэтому Кришна говорит в Бхагавад-гите о том, что есть определенные демонические личности, которые размышляют таким образом. Они еще говорят при этом, что я буду там раздавать милостыню, совершать благие дела, и через это буду властвовать над этим миром. Поэтому мы видим, что более продвинутые демоны, они как бы все находятся рядом с религией. В церковь зайдешь, увидишь. Недавно показывали этот фильм, да? Как такой известный русский фильм, который нашумел. Про дяденьку, который дом. Как он называется? Нет. Ну, короче, ну, неважно. Там, в общем-то, есть такой дяденька, у которого пытается отнять как бы имущество. Ну, и в результате, ну, такой, естественно, фильм такой о трагедии русской жизни. Понятно, что дом – это такой образ нашей страны. Но мы сейчас не говорим не о... Да. Да, мы сейчас говорим не о, так сказать, этом фильме буквалистически, но мы видим о том, что в этом мире, в котором казалось бы, добро должно сопротивляться злу. Зло обладает такой как бы природой, что оно вселяется в самые добрые вещи. Там, под маркой благотворительности, под маркой демократии, под маркой духовности. Поэтому Шрила Бхактивинода Тхакура, он написал такую книгу, которая называется «Татва века» или «Распознание истины». Наша главная задача – это всегда научиться распознавать истину, в первую очередь для самих себя. И когда речь идет о процессе распознания истины, речь также идет о распознании истины не вовне, потому что люди думают, что вот я стану там экспертом в политике или экспертом в там, философии, я смогу разобраться, где настоящая религия, где настоящая политика. Это внешние вещи. И, по сути дела, вайшнавы, они им особо не придают значения. Они вообще не придают значения внешним обстоятельствам. Если мы будем изучать онтологию, такую, ну, глубокую, там, того же прихода Махапрабху, то мы зададимся, почему Махапрабху пришел в этот мир. Не нужно, микрофон там не нужен, он только фонит. Попросите там микрофон. Почему Махапрабху пришел в этот мир, и почему, когда Махапрабху пришел в этот мир, что Индия была оккупирована Чаном Кази. Мусульмане фактически оккупировали Индию, и Индия, по сути дела, в то время уже изнывала от того, что индусам не разрешали практиковать индуизм. Ну, то есть пришли мусульмане, всех нагнули в Бенгале, так сказать, все, кто были похитрее, приняли тут же ислам. Вот, кто был таким убежденным религиозным последователям, тому отрубили голову, вот, запугали местное население. И поэтому, когда мы говорим о том, что когда пришли мусульмане, завоевали Индию, то даже сами индусы, они, по сути дела, находились на уровне такой кастовой, ну, такой очень консервативной религии. Но, по сути дела, если мы возьмем описание Вриндавандас Такура, мы видим, что люди тратили там средства на свадьбы кошек и собак. Ну, людям очень нравится ходить по свадьбам, и поскольку ну, социальные вечеринки, то, что сейчас называется, то вот, на вечеринке должен быть какой-то повод. Там у нас там, ну, тут день космонавта, тут день еще кого-то, тут еще какой-то день. Да? Ну, и поэтому материалисты, они думают, что что такое свадьба? Свадьба – это когда там поесть, попить, там, погулять. Ну, вот они думают, давайте мою кошку с вашей собакой поженим и свадьбу устроим. Давайте. А кто будет накрывать на стол? Давайте скинемся, давайте. Ну, вот. И это описывает Вриндаван Дас Такур. Но при этом нужно помнить, что там санскрит, изучение священных писаний, логики, шастр. То есть там такое батачарья, такое ачарья, такие столько-то там, такой-то академик, такой-то академик, такой-то академик. И когда Махапрабху рождается в этом мире, он приходит в этот мир, он попадает в такой мир. Но при этом другая ситуация, да, там Ишва Пури, Мадавендра Пури, Харидас Такур, Адвейта Ачарья. То есть преданных небольшая группа. Не думайте, что там преданных очень много. Когда мы приезжаем в Навадвип, там Навадвипаси, ну, Гопал он из Навадвипа. Но с другой стороны, как бы в Навадвипе все слышат имя Гауранги. Но при этом они умудряются жить своей жизнью. И однажды я попал в Навадвип осенью, там был праздник матери Кали, тысяча отрубленных голов козлов. Прямо так козлам рубит голову козлятам. И прямо там такой вообще, я никогда такого вообще терминатора не видел в реальной жизни. Куча крови, трупов. Сумасшедшие местные индусы, глаза залитые кровью, видать, что они там обкурились, вина пились, танцуют. Ну вот. Поэтому Гуру Махарадж и Гурудев говорили, это не тот Навадвип, в котором мы живем. Есть внешний Навадвип, который, ну, или внешний Вриндаван, да, где могут быть совершенно разные люди, или как, вот, например, храм. Да, что такое храм? Храм – это место поклонения. Но кто-то, у кого-то жить негде, кто-то может жить в храме. Там, для него это место там, ну, переночевать или поесть. Да? То есть все зависит от нашего отношения, от нашего сознания, от нашего богопонимания. И поэтому, когда пришел, явился Махапрабху в Навадвипе, мы видим, что преданных было очень мало. И еще Адвайта Ачарья молился 50 лет. Он молился 50 лет листьями туласи и водой Ганги, чтобы Господь пришел и спас этот мир. Кто такой Адвайта Ачарья? Он сам Махавишну. И при этом Махапрабху, когда приходит в этот мир, он не его дед великий преданный, его отец великий преданный, мать преданная, но сам он играет роль такого, ну, скажем так, брамана, мальчика, который великий ученый. В 16 лет он уже профессор. Но когда он ходит по улицам Навадвипа, его видят преданные, они очарованы его красотой, но, например, с ним не хочет встречаться его друг Мукунда, потому что Махапрабху говорит: давай, иди ко мне, давай поспорим с тобой. Я готов побеждать всех в спорах, давай с тобой поспорим. Что ты хочешь, шастры, а? Ты доктор, ага, клизмы там, аюрведа, ну давай. Вот. И поэтому многие друзья Махапрабху, они сожалеют, они говорят: он очень хороший, прекрасный немай пандит, мы его любим всем сердцем, он игривый, смешной, он захватывает наше сердце. Есть только у него одна проблема: он не вайшнав. Мало того, что он еще не то чтобы не вайшнав, он еще готов спорить с нами по любому поводу. И мы знаем, что он все равно победит. И такой образ Махапрабху, да, когда Махапрабху в таком образе приходит. Но при этом Индия оккупирована Хусейн Шахом, который, кстати, инкарнация Камса. То есть он не просто так, Камса, Хусейн Шах, да. Хусейн Шах чем занимается? Как Камса всегда занимался чем? Он боролся с религией, но при этом сам практикуя религию определенную. Ну, как там, коммунисты или еще кто-то, или люди, которые сейчас многие, да, то есть они как бы якобы религиозные, но они борются с религией. Камса, он разрушал храмы, боролся с преданными, также и Хусейн Шах, он пришел на землю ислама, на землю Бенгала и боролся с религией, по сути дела. Но мы можем сказать, как это, почему это произошло? Тут можно сказать, что такова воля Господа, что все временное подвержено временному, а все вечное подвержено вечному. Поэтому, когда Камса общался с Рупой Санатаной, они были его секретарями и министрами, и он вызвал их и сказал: кто такой этот саньяси Чайтанья? Они очень испугались, что Махапрабху попал, так сказать, в зрение его шпионов. Не беспокойтесь, ничего нет важного, он просто какой-то сентименталист, который поет, танцует на улицах Хари Кришна. Это даже ваше величество, это даже вас, по большому счету, не вашего дела. Он сказал: не моего ума дело, да? То есть ты считаешь, что если какой-то человек поет и танцует, и 250 тысяч человек или сотни тысяч людей, вся Индия следует ему бесплатно, ты думаешь, это не мое дело? Он говорит: да если я не заплачу своим солдатам жалование 3 месяца, меня на штыки самого поднимут. Они говорят: ну, ваше величество, ну, и тем не менее, как вы можете не заплатить свое жалование, вы такой щедрый, у вас так много золота, вы вообще как бы правитель всего. Он говорит: я правитель всего? У меня есть такое понимание, что тот, кого Коран описывает как Кода, Господь, а Веды как Бхагаван, он пришел в этот мир. Это он поет и танцует. И поэтому я хочу, чтобы вы написали тайное распоряжение. Это тайное распоряжение должно быть таково: ни в коем случае не мешать его санкиртане. Это было распоряжение Камса, личное тайное распоряжение Хусейн Шаха. Игнорировать читание Махапрабху. И поэтому, когда мусульмане другую лили, да, там, Шривас Такур во время киртана был настолько окрылен, что он в какой-то момент сбежал с ночного киртана, бежал, прибежал к дому Чана Кази, стал стучаться к нему во двор. Чан Кази испугался, с солдатами, с факелами открыл дверь. Что такое? Смотри, такой Шривас Такур стоит такой. Он говорит: Шривас, что такое? Ну, а Чан Кази, он был, ну, как бы, дальним родственником Махапрабху, но внешне он принял ислам, потому что, ну, как бы, положение, он как бы, ну, губернатор Надии. Его окружают мусульмане. Но Шивас такой:
там типа «Воспевай святые имена Кришны, и все будет хорошо».
Он такой: «Ну, Шивас, ты что-то накурился или выпил? Ты поднял меня ночью, ты же…» Ну, он не может говорить с ним открыто, он как политик должен говорить всегда такими, как бы, ну… Он: ты же понимаешь, что я мусульманский ставленник, ну, там, и почему я, там, чиновник, мусульманский ставленник, ну, вы кришнаиты, это хорошо, я все это понимаю, это наша древняя культура, но почему я, современный, как бы, продвинутый человек социальный, должен воспевать имена Кришны?» И как только он произнес «Кришна», Шива сказал: «А, ты очистился от всех грехов и убежал». Ну вот. И все сказали: «Да эти кришнаиты вообще запарили нас, они воспевают имена Кришны». Чан Кази сказал: «Зачем вы воспеваете имена Кришны тогда?» Он такой: «Я воспевал имена Кришны, я даже про Кришну ничего не говорил». «Нет, ты сейчас даже говоришь мне Кришна, ни в коем случае не говори Кришна. Кришна говорить запрещено, ни в коем случае не говори Харе Кришна. И передай всем, что Харе Кришна, нельзя говорить Харе Кришна, а то станешь Харе Кришна». Вот. И таким образом все косвенно соприкоснулись со святым именем Кришны, и поскольку это имя Кришны, по милости Махапрабху, обладало определенным потенциалом, оно не зашло в их сердца, и все они испытали невероятный экстаз и пошли спать спокойно. И во сне они понимали, что это имя Кришны говорить нельзя. Вот. Вчера Госвами Махарадж показал мне видео Гинзбурга, который беседует на одном телевизионном шоу. Гинзбург – это писатель, который, ну, продвигал Шрилу Прабхупаду в самом начале. И он приехал, как бы, у него была гармония. И он ведет такую, ну, как бы, телепередачу такую, с одним известным того времени интервьюером. И Гинзбург такой, он с бородой, ну, такой интеллектуальный дяденька, такой американский поэт. И они беседуют, ну, о культуре, о мировоззрении, и вдруг ни с того ни с сего, как бы, начинают говорить о Индии, о духовности. И Гинзбург достает маленькую такую гармонь и говорит: «Хотите, я вам сейчас спою в прямом эфире?» И он тут говорит: «Ну, конечно». Ну, вот, и Гинзбург начинает: «Харе Кришна, Харе Кришна». И он поет какое-то время мантру, но, ну, мне невооруженным взглядом видно, что при этом некая божественная сила, которая за пределами его самого, вдруг нисходит в него. И вдруг в какой-то момент мы видим, что его лицо преображается, и он начинает петь. И человек, который интервьюирует его, ну, который совершенно светский человек, он не ожидал никакого там, ну, опыта духовного, ну, светский, ну да, вы кришнаиты, ну, попойте там, потанцуйте там, ну, хорошо, спасибо, мне очень понравилось. Но вдруг мы видим, что некая такая благодать нисходит на этого интервьюера, и он не может описать какой-то свой опыт духовный, но он чувствует, что что-то другое, что-то не зашло, какое-то внутреннее состояние удовлетворения. И вот надо помнить о том, что в этом мире мы пытаемся наслаждаться всячески. Ну, там, съесть что-то там, или там, как-то удовлетворить наши чувства, и нам очень кажется, наши чувства, они как бы, ну, скажем так, ну, они просят, да, там, глаза, уши, все чувства просят какого-то, им нужен какой-то fulfillment. Но удивительным образом, когда мы наслаждаем свои чувства, то внутреннее ощущение, которое мы получаем, это пустота. Да, то есть поэтому во всех там каких-то драматических фильмах там кто-то встает с девушкой с постели, закурил сигарету, посмотрел на нее. Ну, то есть это даже в светской жизни, в драматургии, какое-то счастье, или там человек, он пьет, или ест, и вдруг в какой-то момент понимаешь, что я просто как животное жру. Да, вот эти вот там новогодние застолья, вечеринки, там, когда собираются люди, вот, и вот пир во время чумы, безумцы. Но удивительным образом, когда мы начинаем служить, я помню, я написал это в своем блоге, Первое какое-то глубокое трансцендентное счастье я испытал после того, когда мы сделали флаерсы, распечатали эти флаерсы, я раздавал людям флаерсы о Кришне. Вдруг какое-то невероятное счастье проявилось в моем сердце, которое где-то всегда было, но оно проявилось через вот это служение, через... Причем там не все брали эти флаерсы, не все мне эти люди улыбались, там, ну, понимаете, да? То есть не было какого-то там такого, ну, скажем, явного позитивного фидбэка, да, но было что-то внутреннее, и в какой-то момент, вдруг, в какой-то момент я испытал определенное чувство удовлетворения и счастья, которое прежде не испытывал. Я подумал, как же так, как это может быть? Внешне я делаю что-то, что совершенно, может быть, противоречит моим представлениям о том, что такое счастье. Но внутренне я начинаю понимать, что счастье – это то самое состояние, которое может проявиться в процессе какого-то служения. И поэтому Шримад Бхагаватам говорит, что счастье у человека заканчивается тогда, когда он начинает его искать. Это не внешнее состояние, это исключительно внутреннее состояние. Поэтому часто люди, белые люди, шокированы, когда они приезжают в Индию, они видят, например, там, ну, какая-то нищета, какие-то там трущобы, там какие-то дети бегают полуголые. И сидят какие-нибудь индусы, они счастливы, они смотрят на тебя и улыбаются. И ты говоришь, там, как они так вот живут в такой нищете, в такой простоте. Вот неужели у них нету даже вот... Но именно, скорее всего, отсутствие чего-то внешнего, оно позволяет им переживать что-то внутреннее. И вот когда Махапрабху пришел в этот мир, нужно помнить о том, что вайшнавы, они, ну, как бы были интровертами, у них не было какой-то большой внешней деятельности. Они собирались на берегу Ганги, пели святое имя, у них там не было никакого фестиваля видалаев, они пытались чем-то привлечь мирян. Вот. Они понимали такую вещь, что либо Господь проливает милость на падшие души, либо нет. И почему? Потому что когда Господь проливает милость на падшие души, тогда даже Джагай Матхай или Чанкази или кто-то из людей, он может обрести милость вайшнава. Поэтому, с одной стороны, мы должны стараться, да, там, пригласить людей, устроить праздник, это очень-очень важно. Но, с другой стороны, мы не можем гарантировать, что Господь, он обязательно каждого может привести, да, но это не факт, что Господь в сердце каждого пробудит веру. Вера – это достаточно такая... Великая вещь. Веру вот так дают сначала, а потом за нее надо заплатить очень дорого. Поэтому не следует думать, что наша вера, она прямо такая вот, мы поверили в Кришну там, или в Гуру. Господь сначала дает тебе веру, как некую энергию, и ты начинаешь испытывать, потому что вера – это способность служить. Но потом, когда ты думаешь, ну у меня и так есть вера, зачем служить? Надо понаслаждаться немножко. Господь один раз может веру забрать у тебя. И поэтому вера, она так же, как любовь. Вера, надежда, любовь. Вера и любовь – это две составляющие, которые, их невозможно каким-то образом контролировать. Вообще нет такого понятия, как веру и любовь можно контролировать. Все знают в этом мире, ну, люди, да, что у меня была какая-то любовь, какое-то чувство, а потом оно куда-то исчезло. Ну, кто-то может задать вопрос, а почему это произошло? Ответ такой, что мы склонны злоупотреблять и верой, и любовью. И в силу нашей природы, эксплуатации, в силу нашей материалистической природы, вера и любовь, они могут быть дарованы нам, но, с другой стороны, они могут оставить нас. Ну, кто-то может сказать, зачем Кришна такой жестокий? То Кришна, он до конца будет нас проверять, он всегда будет давать нам шанс. Помните, как в «Матрице»? Вот или одна таблетка, или вот это. И мы всегда говорим, а можно две таблетки одновременно? Нам очень хочется, так сказать, и получить счастье этого мира, и при этом как бы быть великими преданными. Тут такой очень важный момент, потому что когда Прохлад Махарадж, он удовлетворяет Нарсимхадева, и Нарсимхадев говорит, проси у меня все, что хочешь. Прохлад говорит, я ничего не могу просить, иначе я был бы бизнесменом. Но Господь говорит, ну все равно проси, потому что я, Господь, это твое, если я хочу, чтобы ты просил, ты должен просить. Тогда Прохлад говорит, ну сделай, хотя бы освободи моего отца, моих родственников. Это единственное, что я могу у тебя попросить, не за себя, не ради себя, а ради своих каких-то близких. Но Нарсимхадев говорит, ты не должен думать об этом, это очень хорошо, Прохлад, что ты такая личность, но ты должен помнить, мой преданный не только сам никогда не погибнет, но тысячи людей вокруг него спасутся, 100 поколений его родственников. Потому что в Бхагавадгите говорится там о родовой карме, ну сейчас это очень модная такая тема, там род, родовая карма, понять, кто ты урод, или ты выродок, или ты... Я шучу, эти слова связаны с какой-то, ну, судьбой человека, с его определенной, как бы, ну, мы хотим понять, кто мы. У мормонов даже у них есть генетический банк в Юте. Кстати, прикольная штука, вы можете послать там какую-то свою мочу туда, $100 там, или еще что-то, там, еще какой-то там волос. Ну, короче, где у вас ДНК есть, во-первых, они вас внесут в этот генетический банк, а во-вторых, они могут вам рассказать, кто вы, какие у вас гены. Там, ты думал, что ты там какой-нибудь там оренбуржец, а ты, оказывается, тебе гены Папуа Новая Гвинея, ты людоед генетический. Ну вот. Ну, такая, то есть, это некая... Ну, идея генетическая – найти своих предков. И мормоны считают, что это очень важно, что там в их религии считается, что очень важно найти, восстановить свое генетическое дерево, как бы своих предков и так далее. Ну, там их с этим связаны тараканы, но это такая чисто материалистическая обусловленная идея. Но интерес этих людей все равно состоит в том, что мы хотим каким-то образом понять, кто мы, откуда, с кем мы связаны, кто мы на самом деле. Это наша внутренняя природа – искать себя. И поэтому мы будем сдавать мочу, там, кал, волосы, $100. Ну вот. Но в Бхагавадгите Кришна говорит очень хорошо. Он говорит, что когда в роду утрачиваются духовные принципы, тогда женщины становятся беззащитные, тогда они вынуждены вступить, так сказать, в отношения по экономическим, социальным или другим причинам, тогда, ну, получается, что вся система ценностей, она утрачивается. И тогда рождаются дети, которые, ну, лишены духовных традиций, и в результате это население, его много становится. Когда люди лишены духовных традиций, и есть такое понятие, преобладает большинство. Какие интересы большинства на сегодняшний день? Мы видим, что сегодня большинство, к сожалению, ну, или всегда, большинство, оно всегда, так сказать, не связано с тем, что связано меньшинство. Поэтому почему мы говорим антитезис? Потому что мы всегда будем находиться в меньшинстве. Вайшнавы всегда будут находиться в меньшинстве. Даже если формально вайшнавизм все примут, и все будут носить знаки ОМ, там, на Мерседесы все ставят вместо кружка знак ОМ, там, показывать, вот, видите, у меня вот такое туловище в золоте, а я себе купил вот такую вот в Риндаване, вот видишь, с маленькими бриллиантиками, черные как бы это, то есть, а у меня вот такие вот, видишь, такой вот царь, вот, ну, то есть, ну, все равно люди будут связаны с материей, и даже если все будут такие, как в Индии же Кришну все почитают, и традиции, и семьи, и все на Джанмаштми придут, и сюда тоже придут индусы на Джанмаштми, но только на Джанмаштми. И скажет, Swamiji, please give blessing to me, my business, my family, please. Ну вот, то есть, это естественно, потому что это обитатели этого мира. Но чем отличаются преданные? Преданные отличаются тем, что преданные, они определили свою жизнь в категории веры. Поэтому Писание, они говорят, что такое вера. Вера – это убежденность в том, что служением Кришне мы достигнем всего. Вот кто-то убежден, что он достигнет всего, если он заработает деньги. Какая-то там девушка убеждена, что если вот она создаст семью, у нее будет много детей, там, и она будет, так сказать, многодетной матерью, то она будет счастлива. Какой-то человек думает, я убежден в том, что если я получу образование, получу все знания, я буду счастлив. Но веды говорят о другом. Читаем, ты говоришь, что что такое вера? Вера – это состояние, что служением Кришне я обрету всего. И поэтому все в этом мире у меня будет в отношениях со знанием Кришны. Помните, как в русской народной сказке написано, что туда пойдешь, коня потеряешь, туда пойдешь, там, это потеряешь, там, вообще потеряешь, башню снесет. Там. То есть у тебя будет камень. И обратили внимание, что Иван Дурак, главный герой, он идет по какому-то очень трудному пути. Если транслировать эту сказку в нашу с вами реальную практическую жизнь, то вы должны понять, что ваш указатель в жизни будет такой. Пойдешь в сторону Кришны, коня потеряешь, работу потеряешь, деньги потеряешь, там, может быть, голову потеряешь, может, уже потерял. Ну вот. Но когда ты обретешь Кришну, ты обретешь все. Но если ты пойдешь по другому пути, а у тебя очень много дорог, там, где деньги, или там, где сила, или власть, или знания, то ты можешь обрести очень многое, но ты Кришну потеряешь. И потерять Кришну – это самое страшное. Можно потерять деньги, или потерять здоровье, или потерять… Потому что все это временные вещи. Но потерять что-то вечное – это значит потерять себя, потерять свое духовное «я». Но не так легко достичь своего духовного «я». Да? Всегда мы тогда, ну, у нас будет возникать вопрос вообще, что такое искушения, почему они нужны, зачем искушения приходят. Ну, мне трудно ответить было на этот вопрос, но я нашел для себя этот вопрос вообще абсолютно не в духовной литературе, а в Дхарма-шастре. Я помню, когда читал Дхарма-шастру, там очень хорошо написано, что царь, он должен всегда провоцировать своих министров, чтобы они его предали через своих шпионов. И если эти министры развелись на это, то царь должен тут же их там упразднять и ставить новых. Я подумал, почему царь должен быть таким коварным? Он же царь. Но дальше объясняется, что если не царь соблазнит этих министров через шпионов, то настоящие шпионы соблазнят этих людей. Тогда все государство и царство будет в опасности. И поэтому нужно понимать такую вещь, что всегда Майя будет нас искушать с вами, потому что это ее задача, она должна нас соблазнить. Она должна сказать, вот смотри, вот это тебе там, вот там, ну ты же мечтал о себе там об этом, вот тебе, или там, а ты хотел вот это, вот оно. И, ну, возникает вопрос всегда у человека, сколько раз он проиграет, сколько раз он предаст Господа. В истории Христа Христос никогда не говорил там, один раз ты меня предашь или… В целом, если мы в своем искреннем понимании будем анализировать свое «я», то мы видим, что мы предали Господа неоднократно. Это не то, что вот там вот мы с вами не знали про Харе Кришну, и поэтому мы были плохими, а вот теперь мы узнали про Харе Кришну, и мы стали хорошими. Мы увидим, что вовсе не так, что несмотря на то, что мы знаем о Кришне, несмотря на то, что мы знаем о том, что мир иллюзии, ну, как бы гипотетически, да, все равно есть наша некая внутренняя природа, которая манит нас в мир материи. Но, с другой стороны, мы можем сделать также другой вывод, достаточно интересный. Вот я смотрю на некоторых людей и думаю, интересно, а что этого человека привлекает в духовности? Вот с материальной точки зрения, ну как бы совсем никак. Но почему у этого человека есть внутреннее стремление к трансцендентному, и это внутреннее стремление какое-то подлинное, хотя внешние какие-то качества этого человека, они, ну, нельзя сказать, что он какой-то там. То есть нужно понять такую вещь. Не всегда все внешнее проявлено совсем внутренним. Есть еще такой другой момент, очень важный, то, что некоторые люди, они видят какие-то внешние качества человека и начинают, ну, о нем делать какие-то выводы. Написания говорят о том, что когда человек предается Господу, это начало развития в нем всех самых лучших качеств. И при этом существуют, ну, религиозные функционеры, существуют там, не знаю, на религии были совершены, пожалуй, самые страшные преступления, которые только вообще могут быть. Они были совершены на религиозной почве. Но при этом никто не запретил религию. Да, ну, пытались запретить там коммунисты, Китай, ну, как бы, да, но один профессор китайский, с которым я общался, он сказал, что мы типа устали от религиозных догм, и поэтому мы пришли к социальным догмам, потому что мы поняли, что социальные догмы, они все равно построены на религиозных догмах. Я сказал ему: и вы разочаровались в социальных догмах ваших китайских? Он сказал: ну да, да. Я сказал: значит, смотрите, две вещи. Вы разочаровались в религиозных догмах и разочаровались в социальных догмах. Дальше вы сказали, что социальные и религиозные догмы одни и те же. Он сказал: ну да, в принципе, там, что марксизм, ленинизм, что там маоизм, что буддизм, там, будь хороший, будь такой, будь сякой. Я ему сказал: да, наверное, в этом легко разочароваться, но вы никогда не разочаровались в поиске счастья. Не было ни такого момента, когда у вас не было надежды. Не было такого момента, что вы разочаровались в поиске любви. Да? Хотя, может быть, любви не имеете. Поэтому, если говорить о сознании Кришны, что такое сознание Кришны? Мы можем, очевидно, сделать вывод, что в сознании Кришны те вещи, в которых вы разочаровались, имеют очень поверхностное значение. В вайшнавизме все эти вещи, они имеют лишь только внешний аспект. А вот внутренний аспект, что такое сознание Кришны, что такое служение, что такое сева, что такое бхакти, да, как я к этому отношусь, это такое очень... Ну, никогда, если ты будешь искать по-настоящему, не разочаруешься. Остается только один вопрос – искать по-настоящему. В этой связи Гурудев, он всегда говорил очень важную вещь – стань совершенным ресивером, стань совершенным принимающим. Если Чукча ковырялся гвоздем в ухе и сейчас чик, и перестал звенеть колокольчик, проблема не с колокольчиком, проблема с ухом. Поэтому распознание истины, внутренний процесс, почему я не испытываю блаженство от святого имени? Да потому что я оскорбитель. С святого имени нет никаких проблем, это сам Кришна. Но на сегодняшний день Святое имя не привлечено. Почему Кришна должен к тебе не сходить, скажи мне? Кришна может тебе дать себя, но почему он должен к тебе не сходить? Что там перед тобой? Да, то есть тебе вот там скучно стало, там Кришна как там сявка. Там, ну давай, Харе Кришна, выпрыгивай. Да. Станцуй мне, покажи, насколько ты. Может, на дудочке мне сыграешь? Или лучше дай мне дудочку, я сам тебе сыграю. Тогда мы не понимаем, кто такой Господь. Сварат. Да, если обитатели духовного мира, они говорят: он Господь, вечно освобожденные души, они говорят: Я не в состоянии управлять им. И тем не менее, Радхарани, гопи, обитатели духовного мира говорят, они, что наша любовь к нему, она столь велика, но мы не можем заставить его прийти. Иногда в процессе лилы Кришна сам бредит обитателями Вриндавана. Кришна вынужден уйти в какой-то момент за пределы Вриндавана, чтобы испытать ту самую удивительную любовь, которая существует во Вриндаване, подвергнуть себя некому антитезису. И поэтому я сказал одному преданному, я говорю, понимаешь, как бы смысл бизнеса состоит в том, чтобы создать крутую идею, потом создать себе конкурентов, потом бороться с ними и победить их. Мы всегда пытаемся упразднить конкуренцию. Это наш принцип, мы думаем, вот почему вожделение меня глушит, почему гнев. Я, ну, изучая свое внутреннее состояние, подумал, а почему Господь, Он дает определенные пороки преданным? Надо помнить одну вещь, что одни пороки хуже, чем другие. Я понял такую вещь, что Господь, Он часто дает пороки преданным, чтобы они были покаянными, чтобы они знали, что они падшие души и служили. Потому что если ты лишишься какого-то маленького порока, твое эго может так настолько возрасти, что тысячи других сразу же обретешь. И поэтому Господь, Он думает, лучше оставлю тебе такие пороки. Но другой вопрос состоит в том, что могут ли пороки нас оставить, и можем ли мы действительно быть в сознании Кришны? Да, могут. 100% я знаю. Но необходимы условия. И эти условия, они не фиксированные. Нету фиксированных условий. Ну вот я же поливаю тулоси, поэтому вот так вот. Ничего подобного. Это не внешние условия, внутренние условия. Кришна, Он очень... Поэтому Кришна, Он... Если настоящий преданный, если ты действительно настоящий преданный, и Кришна за тебя взялся, то тебя будет трамбовать очень круто. Если ты настоящий преданный. Если ты пока еще не настоящий преданный, тогда, может быть, в твоей жизни не произойдут какие-то глобальные изменения, ты не готов к ним. Но если ты настоящий преданный, то у тебя будут настоящие испытания. Это как, вы какие хотите экзамены, поверхностные или настоящие? Или вы какой хотите олимпийский чемпионат устроить? Хотите такой поверхностный чемпионат олимпийский, псевдо, или вы хотите настоящее состязание, настоящую борьбу? Если вы хотите настоящий олимпийский чемпион, то приготовьтесь к настоящему. Ты говоришь, ну тогда можно псевдо мне сделать. Я готов к псевдоиспытаниям. Ну, у меня будет псевдосертификат, на котором написано, что псевдоиспытание я прошел уже. Ну вот, и так далее. В этой связи Махапрабху, когда он приходит в этот мир, мы начали с этого, он приходит не в какие-то там тепличные условия. Люди там думают, что сейчас в России очень тяжелое время. Вот, то есть, а тут же могут записать там в непатриоты, в пятую колонну, в шестую дивизию, куда угодно. Но вот тяжелое время в стране, в которой мы живем, потому что сегодня умами людей управляет невежество. Ну, оно, в принципе, всегда, это было всегда. Почему? Потому что откуда люди берут свои наставления? Из телевизора. Да, то есть, откуда люди берут? Гораздо легче сделать плохую новость. Напиши хорошую новость. Джан Машми, день рождения Кришны. Ну да. Напиши какую-нибудь плохую новость там. На Джанмашме что-то взорвал. Побегу сразу все с камерами. Смотрите. Покажите мне. Поэтому медиа используют, ну так, это понятно, природа. Всем нужна плохая, всем нужна драматургия. Поэтому хорошие новости никому не интересны. Всем нужен кошмар. Ну, такой вопрос, почему людям нужен кошмар, как вы думаете? Потому что, надо понять такую вещь, боль, она более остро переживается. И поэтому в этом есть отражение. В духовном мире тоже плохие новости. Камса, демоны, Кришна рождается. То есть в духовном мире есть все. И поэтому мы, как кришнаисты, не должны бояться, что нам кто-то противостоит. Там, типа, кришнаистство не модно. В Усть-Урюпинске. Да, но если бы оно было модно, то в это пришли бы поверхностные люди. Если кришнаистство было бы модно, то здесь бы стояла куча, там, не знаю, там, взяточников, там, бандитов, жуликов, воров. И... Да, это было бы модно. Вот там. Поэтому нам с вами на самом деле очень повезло. Другое дело, что некоторые преданные, они... Я сам помню, когда я получил посвящение от Гурудева, у меня не было какой-то... Мне некуда было ломиться. Я жил в Нью-Йорке, меня сразу же выгнали из храма, из кришнаитского, из исконовского. Сказали, а, ты получил посвящение в Гауди Матхе, давай отсюда. Но эта внутренняя потребность создала у меня возможность, может быть, если бы ее не было, я бы сейчас здесь не сидел. Эта внутренняя потребность создала мне возможность, там, да, ну все, значит, тогда надо делать свой центр, центр своего гуру, правильно? Я же получил посвящение у гуру, что же я буду ходить куда-то в другой храм, и там еще и, ну, не могу там как-то проповедовать. Нет, надо сделать центр. Вот, и поэтому все это является, все наши трудности, они являются непосредственным таким, ну, катализатором. Вот я смотрю на Аджиту и думаю, не было бы у Аджиты проблем со здоровьем. Что, вы думаете, он сидел бы в интернете 24 часа? Бегал бы где-то там. Балет. А так, опа, и в интернет. Балет или интернет. То есть, когда у тебя какие-то жизненные обстоятельства тебе жизнь ставит, да? Да, а как жизнь ставит иногда? Она жизнь такой бьет тебе там по копытам, по здоровью, по голове там. Да, там. Не хочешь служить Господу, ну будешь там какой-нибудь многодетной матерью, у тебя будет 5 детей, ну, вот, которые потом тебе goodbye. Вот. Все. Не хочешь там, тебе опа, где-то перекроют что-то. Но это не факт, что это не милость. Поэтому одна из идей Шридхара Махараджа — нужно принимать очень свою жизненную ситуацию очень глубоко, как милость Господа. Я помню, когда я пришел в Харе Кришну, меня вообще настолько перекрыло всю Кришну, меня все перекрыл, все краны. Я жил в Америке, даже день есть не на что было. Но зато появилось самое ценное время. У тебя нет никаких материальных перспектив, у тебя есть время. Ну, читать, служить. У меня вот сейчас такого времени нету. Когда у меня было, как Кришна себя вел, я думаю, как Кришна сделал, да, то есть он дал мне такое какое-то время, возможность. Вот, когда начинаешь какими-то внешними вещами заниматься, то внутренние какие-то вещи уходят. А время – это самое ценное, друзья мои. А его можно просто потратить на всякую вообще порожники, бесполезные вещи. Поэтому Шукадев Госвами говорит такую вещь, что не важно, сколько ты живешь, важно, как ты используешь свое время. Если ты свое время научился использовать для осознания Кришны, тогда ты очень удачливая душа. Вот, поэтому Махапрабху, придя в это время, он тоже не был долго. Да, у него лила там с 21 до 40, с 24 до 40, 24 года, две мухурты по 12 лет. Прабхупад за 10 лет вообще замутил такую мировую миссию, да? Невероятно как, я думаю, мы уже 15 лет храма, мы уже 17 лет проповедуем, а Прабхупад за 10 лет замутился. Еще весь мир объехал. И... Как так? Но Прабхупад готовился к этому не один год. Ну, а до того, как он книги переводил, он еще всю жизнь как бы отдал всю свою жизнь. А потом ты понимаешь, что такое в материальном мире 10 лет. Или 5 лет, или 3 года. Поэтому те из вас, кто... Ну, могут быть с преданными и жить какой-то интенсивной духовной жизнью, они максимально удачливы. Потому что как только вы глубоко себя посвятите духовной жизни, во-первых, вы сразу же сделаете первый вывод: это духовная жизнь не для меня. Но если при этом, при том, у вас хватит, как бы, ну, скажем так, внутренних резервов, несмотря на все, так сказать, следовать и служить, то вы увидите, что это самый-самый невероятный опыт, который вы получите только в этом мире. И такой опыт, который мы получим в духовной жизни, в духовной практике, его невозможно сравнить. Причем это опыт на всех уровнях. И еще есть такой момент. Нужно понять, вот многие люди, они не понимают, как происходят какие-то вещи. Пока ты находишься в мире кармы, ты вот так вот, как в болоте. Ну, так, конечно, двигаться по болоту можно, но постоянно там что-то там отпиваешь, жижу какую-то. Чем больше ты предаешься Кришне, тем больше болото. Трансцендентные личности, они идут вообще по этому, над этим. Но мы, по крайней мере, можем с вами ходить по болоту, по пояс, там, по колено, по грудь. Потому что когда ты вот так уже там, типа, то есть тебя все засосало. А так вот, ну, но, да. Но, правда, некоторые думают, что вот я по пояс вышел из болота, что-то соскучился по дерьму, надо опять его похлебать немножко. Пойду там поглубже. Что-то как-то слишком легко стало ходить. И поэтому Гуру Махарадж сказал, когда ты попал в болото, через какое-то время нужно будет идти через трясину. Не думай, что ты попал в Харе Кришна, у тебя все там, все. Нет, какое-то время, может, еще несколько жизней, ты будешь идти по этому болоту. Но по болоту можно блуждать, а можно идти в сторону выхода, да, двигаться. Да, еще пороки будут, еще будут иллюзии, еще будет очень много разных. Вот, но поскольку я думаю, что лекций будет еще много, общения будет много, хотя хорошего общения много никогда не бывает, ну вот, но все-таки надо помнить о том, что мы здесь вместе, потому что потом мы будем слушать что-то в интернете, там, помнить. Сейчас очень важно, чтобы мы на этом фестивале сами прочувствовали вкус служения. Так вот. Я спросил одного преданного, ты что пришел сюда на велосипеде кататься? Ты же живешь уже в городе, на море, там можно на велосипеде кататься каждый день. А вот служить здесь каждый день ты не сможешь, у тебя нет там преданных. И поэтому... Конечно, приятно, можно походить там с четками, с мантрой по берегу, почитать молитвы. Все это хорошо. Но я могу сказать честно, у меня не было времени здесь читать молитвы. Вообще давно у меня нет времени читать молитвы. Потому что у меня есть время заниматься какими-то другими людьми, какими-то проектами миссии. Вот. Однажды один ачарья из Южной Индии пожаловался Шридхару Махараджу. Он сказал, ну, когда я был, типа, не был там ачарьей, руководителем миссии, у меня была такая духовная садхана, вовремя встал, вовремя лег, все прочел. Но сейчас у меня нет времени. Шридхару Махарадж сказал, если подлинная цель, которую, ради которой вы это делаете, действительно трансцендентная, она может принести благо другим людям, тогда мы можем пожертвовать чем-то в себе ради чего-то подлинного в других. И поэтому Шрила Прабхупада, когда он строил Вриндавановский храм, там он шел с преданными по стройке, и вдруг вышел какой-то преданный, снял там четки, стал «Нам Аум Вишну Падая, Кришна Вистая», вот он лег перед ним там в Дандавате. И Прабхупад, ну, перегородил дорогу Прабхупада своим тучным телом. Прабхупад шел на стройку. Прабхупад палкой его, говорит, ну, так потрогал, потому что он в Дандавате лежал. Он сказал, Прабу, постарайтесь сделать что-то практическое для Кришны. Когда Сарасвати Такур проповедовал, один из его учеников повторял Харе Кришна мантру на крыше. Сарасвати Такур сидел, с кем-то общался, его ученик ходил по крыше. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна. Сарасвати Такур поднял голову, спросил кого-то из преданных, он сказал, что там за шум? Преданный сказал, шум? Да я воспеваю святое имя Кришны. Но еще расстроился, что его как бы трансцендентное воспевание не было принято Гурудевом, как что-то божественное. Вот. И надо помнить о том, что мы можем воспевать святое имя миллионы жизней с оскорблениями и не прийти к любви к Богу. И поэтому Шри Чайтанья Сарасвати Матх, Гуру Махарадж, он всегда говорил, друзья мои, количество и качество – это разные вещи. Когда твой дух, умонастроение, служение обладает каким-то качеством, тогда и то, что ты будешь и воспевать, тоже будет качественно. Но если ты считаешь, что все, что ты делаешь ради собственного удовольствия, должно приносить тебе удовольствие, в том числе, в целом, махамантра, если к ней привыкнуть, она приносит удовольствие определенное внутреннее удовлетворение. Но Кришна анушил нам принести удовлетворение Кришне. Гуру Махарадж назвал Кришна анушилана сангу. Кришна доволен или нет? Может быть, ты недоволен. А может быть, ты доволен. Но суть состоит в том, что Кришна должен быть доволен. Гуру должен быть доволен. И мы знаем, что Шрила Гурудев, он полностью посвящал себя преданным. Шрила Гурудев отдал себя преданным полностью. Я не видел ни одного человека, который бы так себя отдал людям, как он. Вокруг него была очередь, начиная с 4 часов утра. Если бы я вот так вот, если каждый из вас понаходился бы в обществе людей, которые смотрят на тебя вот так, хотя бы на протяжении одного дня, вы сошли бы с ума. Но для Гурудева это было нормальное дело. Там пришел, куча психов тебя вокруг тебя сидит. Ты на них смотришь, они говорят, да. Все, но удивительная вещь, он мог трансформировать своей самостью, своей святостью этих людей. Я видел, как люди делали удивительные вещи, я видел, как удивительным образом люди преображались, просто находясь в обществе. Хотя, ну, всем преданно было очевидно, ну, это вообще никакой там. Но ты смотришь, и уже через какое-то время у него другое лицо. Потому что Гуру Махарадж знал, что своей как бы шакти он может как бы трансформировать. И когда какие-то преданные косячили, Гурудев их не выгонял, а наоборот. То есть если Гурудев кого-то вызывал, если кто-то там косячил где-то, и Гурудев его вызывал в Индию, это значит, что он как бы на лечение вызывал. Ну, имел в виду лидеров каких-то. То есть если лидер начинал косячить, то Гурудев мог пойти и сказать, ты будешь со мной находиться. Потому что он знал, что если человек будет находиться со мной, если он искренний, то он обретет благо. Такова удивительная сила святых. И мы должны помнить о том, что саду санга, саду шастрикой – это не просто какой-то лозунг, формальное какое-то там слово. Если мы будем находиться в обществе преданных, мы будем служить, и мы искренне при этом. У нас нет каких-то мотивов. В частности, я могу сказать, я думаю о себе, я достаточно очень амбициозный человек на самом деле. Я не могу сказать, что я такой одуванчик. Я вообще не одуванчик. Ну, как бы, я достаточно, ну, как бы, моя жизнь – это война каждый день. Мало кто знает. Начиная от войны с собой, заканчивая войны со всем остальным миром. Поэтому для меня, как бы, ну, война – это как вот мать родная. У меня нет там каких-то истерик по поводу, там, что-то произошло. Ну, произошло и произошло. Ну, это как война. На войне всегда что-то происходит. Но, например, Мадхусудан Махарадж – это исключительный антипод мой, например, да? Это вот, ну, видели, да, это абсолютно, он не играет роль, он такой есть. Он очень мягкий человек, ну, хотя он может по-жесткому, он в Индии трамбовал очень, но он исключительно мягкий человек с точки зрения того, что он очень снисходительный, но он очень строгий. Он такой, на самом деле, английский привратник. При нем вообще не забалуешь. Если там будешь косячить, он тебя сразу же отправит на кислород. На самом деле, достаточно жесткий, дисциплинированный человек. Но при этом он очень мягкий. И я думаю, если я его пошлю куда-то каким-то преданным, там, в частности, в Оренбург, те, кто реально хотят сознания Кришны, ну, они могут сказать, ну да, Вадут Махарадж, он там, у него там, ну, он такой, как бы, может быть, амбициозный человек, он лидер, но я не могу ему следовать до конца, потому что не вижу в нем такой вот, ну, какой-то там трансцендентной всепроникающейности. Но я думаю, а как ты отнесешься, например, к Бхакти Лалите или к Кешавананде, или к Мадхусудану Махараджу? Хорошо, я тебе не нравлюсь. А вот, ну, понятно, да, то есть что-то должно тебе понравиться, что-то ты должен принять. Да. Ну, мне трудно подумать. Ну, хорошо, может быть, я не могу принять, я сам себя не могу принять, хорошо. Но что-то ты должен принять, что-то в тебе должно проявить какие-то духовные эмоции. Это важный момент, да, когда мы... В конечном итоге, очень важный момент для нас – это принятие вайшнава. Неформальное принятие вайшнава, там, типа, а, вот я принял вайшнава. Вот одна девочка мне сказала, вот я общалась с Кешавананда, я вижу, что он меня, как бы, так сказать, вот, вдохновляет, окрыляет. Я говорю, очень хорошо, ты можешь служить под его руководством. Поэтому, когда мы говорим принятие вайшнава, это значит не просто, ну, вот я приняла гуру, ну хорошо, дальше что? Ну, а гуру тебя принял? Ну, вроде как да. Ну, тоже хорошо, но а что ты будешь делать дальше? Что такое принять гуру? Ну, ты приняла гуру, тебе дали там духовное имя. Все, закончилось на этом. На этом твой духовный путь закончился, ты уже приняла гуру. Можешь пойти в ИСКОН там. А у вас есть гуру? Конечно. Что из этого состоит? Вот на самом деле самое страшное не состоит до того, как ты приняла гуру или гуру принял тебя, а самое страшное состоит, когда ты понимаешь, что в принципе я-то не готов отдавать. Я-то пришел что-то получить. Отдавать я еще не готов, мне нечего отдать. А что я могу отдать? Мне нечего отдать. Да и вообще должен ли я что-то отдавать кому-то? Я же гуру дал мне все. Что по сравнению с этим может быть? Ну, этим и отличается человек по своей глубине, потому что глубина человека отличается способностью отдавать. Брать можно бесконечно много. Я помню, как начнешь там раздавать духовную литературу. Говорит, а это, и это, дайте мне это. Я сам помню, я все, у меня все, целая библиотека. Но главная проблема в том, что у кого много библиотек, они их не читают. А те, кто читают, они это не реализовывают в жизни. Поэтому Мао Цзэдун сказал хорошо, он сказал, тот, кто много знает, много забывает. Надо знать главное. Все остальное по ходу духовной жизни. Да, то есть нас интересует дивиги, реализованное знание. Того, что мы сейчас с вами будем изучать наследие Шридхара Махараджи и Гурудева, это очень важно. Но если мы хотя бы хоть что-то сможем превратить в своей жизни, уже у Гуру Махараджи были очень четкие принципы. Так же, как у Мадхусудана, у Бхакти Лалиты. Эти люди никуда не уйдут. Они пришли до конца. И поэтому только на таких людях может быть построена миссия, храм, как вот Ананда Мой. Я не хочу его перехваливать, Ананда Мой надо побольше ругать, вот, чтобы он еще был лучше. Вот. Сейчас вот думаю, кто его заменит на Пуджаре. Хочу отправить проповеднический тур, немножко разогнать процессора. Вот. Но Ананда Мой, жизнь какая? Он должен быть каждый день на алтаре и махать кадилом. Вне зависимости, нравится ему, не нравится, есть у него вдохновение, нету. Помните, как в фильме Game of Thrones, да? Там есть стена, на которой ты должен умереть. Там за этой стеной всем хорошо, там всем плохо, но есть твоя стена, и ты должен на ней, так сказать, стоять до конца. Вот поэтому каждый должен найти свое место на этой стене. Может быть, маленькое место. И тогда вот за счет этого служения мы сможем состояться. Вот. Ну вот такая как бы грустная, депрессивная проповедь Адвайта Махараджа. Отработал, надо есть.